Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история. Рассказываем мы сегодня, как всегда, в этом часе, в 6 вечера по понедельникам, на волнах радиостанции «Вера». Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Константин Мацан. Со мной в студии мои дорогие коллеги Кирилл Аврентьева. Добрый вечер. И Александр Ананьев.
Здравствуйте, друзья.
И наш сегодняшний гость, священник Игорь Константинов, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в Куркино, благочинный Спасского церковного округа. Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
Ну, а тем, кто сейчас не за рулем, напомню, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на наших аккаунтах в социальных сетях. Мы вас приглашаем в студию подглядеть за тем, как эти истории рождаются и рассказываются. Ну, и мы по традиции, наверное, начнем сегодня программу с того, что зачитаем то, что нас больше всего тронуло в комментариях ваших, дорогие радиослушатели и зрители, к нашим светлым историям, к прошлым выпускам.
Доброго вам всем дня, пишет нам Елена.
Читает Кира Лаврентьева.
Красиво писать не могу. Скажу коротко. Очень благодарна за ваши передачи. Часто пересматриваю все. Все очень милые люди, а Александр преображается, мужает, красивеет. И духовно в том числе. Рада за него. А как ведущий, самый талантливый. Все стали нам родными и по духу близкими. Помощи Божьей вам, всем и всех святых. Вот. Дорогая Елена, спасибо вам большое, пребольшое.
Спасибо, низкий поклон, обнимаем все. Все это неправда. Я просто хочу уточнить, что мужает и красивеет. Это было связано с тем, что я долгое время был с бородой. Сейчас я как-то это... Ну, а вот да, как-то
посмотрим,
так.
Посмотрим, что напишет Эльмира, под сегодняшний
Эльмира программ. Закирова пишет, тоже не могу обойти стороной. Очень многие сейчас говорят о таких страстях, как наркомания, алкоголизм или винопитие, курение, игромания, о том, как их уврачевать и оказать помощь этим людям. А вот о тех... И здесь просто, Эльмирочка, я прям вот прям обнимаю вас. А о тех, кто страдает страстью чревоугодия, гортанобесия, сластолюбия, говорят мало. Считается это безобиднее быть обжорой и сладкоежкой, чем алкоголиком или курильщиком. Но нет, вы не понимаете. Это тяжкая, мучительная страсть. От нее по... Ты поняла, почему я отказался от конфеты в коридоре, Кира?
Я смеюсь на твой театр.
От нее полностью Жилкой. Никак не откажешься. С едой связана большая и прекраснейшая часть нашей жизни. Тут нужно именно выстраивать разумные отношения, подключать силу воли и, конечно, молитвенно просить, взывать ко Господу, жить церковной жизнью, правильно, участвовать в таинствах церковных, в общем, держаться за Христа, что я и делаю с Божьей помощью. Но пока все по-прежнему.
В общем, такое дорогие ощущение, друзья, если вы сейчас едете в пробке домой голодные, то приятного аппетита.
Да. Что такое гортанобесия, скажите, пожалуйста?
Отвечает священник Игорь Константинов.
Сладости.
Вот прям в самый неожиданный момент прозвучал этот вопрос. Ну, наверное, это вот прям любление очень так вот вкусностей и всяких разных удовольствий вкусовых.
А чем от чревоугодия отличается?
Количеством. Потому что гортанобесие может быть от одной красной или черной икринки, от которой можно получать удовольствие в таком духовном странном состоянии, что никакое объедение тут и рядом не стояло. Поэтому мудрые отцы церкви знали, что дело не только в количестве, но и вот в этом вот как
все, бы... я понял. То есть, если ты идешь в ресторан быстрого питания, вот там, который как из трех букв, да, и накидываешься там крылышками в панировке, то это чревоугодие. А если ты идешь в дорогой ресторан и тебе приносят на большой тарелке маленькую канапешечку за 100 миллиардов рублей, то это гортанобесие.
Ну, если только за 100 миллиардов рублей.
Еще один комментарий, позвольте прочитать. Очень уж мне понравился. Расскажу о своей дружбе длиной в жизнь. Это под прошлой программой комментарии, когда мы записывали с этой историей про дружбу. Мне 55. С моей лучшей подругой мы познакомились в ясельном возрасте, примерно в 3 года. Жили неподалеку друг от друга. Наши дома отделял овраг. И мы бегали друг к другу в гости через него и дружили дворами, играли, показывали концерты. Было весело. В школе учились в одном классе, а потом ее семья переехали в другой район, города, но подруга продолжала учиться в этом классе, но для меня это была уже трагедия. Как пережить расставание после урока до следующего дня? В 70-е не в каждой квартире был телефон, у нас его не было. Так я набирала горсть монет по 2 копейки и шла в телефонную будку, чтобы поговорить с подругой. Закончив школу, мы поступили в разные вузы и стали значительно реже общаться. У каждой появились новые друзья и новый круг общения. И вот по окончании института летом выяснилось, что мы обе выходим замуж с разницей в один месяц. И были свидетельницами друг у друга на свадьбах. Я родила 2 детей, дочку и сына. У подруги деток нет. Зато она крестная мама моей дочки. Мы дружим с семьями. Мы дети советские, не знавшие ничего о христианстве, постепенно воцерковились. А спустя 30 лет со дня свадьбы в одно и то же лето с разницей в 3 дня мы обвенчались. И снова были друг у друга свидетельницами. Вот так Господь и ведет нас по жизни. Много можно рассказать и грустного, и веселого. Сериал можно снимать. Я счастлива, что у меня есть моя любимая, верная, настоящая подруга. Пусть Господь хранит ее и ее близких. Благодарю Бога за эту дружбу, за эту радость и это счастье, что все эти годы со мной по жизни идет такой близкий по духу человек. Вот уж действительно счастливая история, правда?
Аминь. Ну а сегодня тема наша звучит так. «Лепта вдовицы». История о том, как человек отказывался от чего-то важного для себя, отдавал последнее или жертвовал чем-то очень дорогим ради Бога и ближнего, и как это потом воздавалось. Отец Игорь, у вас наверняка, как у священника, который общается с людьми, масса историй на эту тему.
Да, есть история, о которой мне хотелось бы сегодня рассказать. В этой истории много лиц, но по-евангельски, наверное, называть имена не будем, но надеюсь, что те, кто участвовали, принимали участие в этих событиях, узнают себя и как-то так пусть Господь их утешит и добрым своим каким-то благословением покроет. Вот. А рассказать я хотел о нашей церковной истории, такое событие, что ли, да, наш старинный храм, в котором я служу. Вдруг однажды стало понятно, нужно обновлять колокола. Колокола, может быть, вы знаете или нет, нельзя купить сначала маленький, потом побольше, потом побольше. Нет, надо купить сначала самый большой, а под него потом подбирать меньше, меньше, меньше. И вот это, конечно, непростая история и с точки зрения финансов, и с точки зрения организации процесса. И мы пошли обычным путем, как это обычно и бывает, объявления сделали, самвона стали приглашать людей поучаствовать в этом деле. Но как-то не шло. Мы как-то даже не понимали, почему. Так, по чуть-чуть, кто-то где-то чуть-чуть. И вот у нас копилась, пусть небольшая, но все-таки сумма, на которую мы как бы так внутренне рассчитывали, что вот-вот, и мы сейчас, наконец, старт дадим этому большому делу, потому что нужно было приобретать 13 колоколов. Вот, и самый большой из них, конечно, недешево стоил. И вот тут приходит пандемия. Вот, конечно, как и всех, она застала врасплох во всех смыслах этого слова. И, конечно, в административно-хозяйственном, финансовом смысле приход наш оказался в ситуации, когда нужно было выбирать, как нам поддерживать тех, кто с нами трудился и трудится все эти годы. А приход не маленький. Я имею в виду по сотрудникам 50 человек, и каждого нужно понять, что там и семьи, и все. И вот на таком нашем внутреннем совете мы решили, несмотря ни на что, все имеющиеся ресурсы, как говорится, отдать в зарплаты. Там у нас болели наши сотрудники, нужно было специальные лекарства покупать. Ну, короче говоря, вот как бы мы решились, все. И действительно, мы так и поступили. Вот. Поступили мы так. И вот июнь месяц, самая пандемия, кто помнит. Действительно, чуть ли, так сказать, не разоряются и организации, и фирмы, и люди говорят, нам очень тяжело. И вдруг в этот самый момент совершенно неожиданно приходит человек и жертвует нам сумму, которая составляет ровно 40% от того большого колокола, который нам нужен. И это тоже немалые деньги. Я сразу звоню на завод, давайте, хотя бы аванс мы вам выплатим. И в этот же день приходит сосед, по улице и говорит: помните, вы меня как-то водили на колокольню и рассказывали о ваших планах о колоколе. Я хочу сегодня вам пожертвовать. И жертвует сумму, которая составляет 60% от этого большого колокола. Итого в один день. На следующее утро я везу на колокольный завод ровно 100% от самого этого большого колокола. А дальше история вдовицы, потому что у нас на приходе совершенно неожиданным образом, мы не знали этого, обычная женщина, как и все, приходит и на службы, и помазание, и причастие, и так далее. И вот эта женщина говорит: вы знаете, батюшка, я хочу оказать содействие в приобретении колоколов в память о моем почившем супруге. Ну, мы как, ну, сумма-то не маленькая, ну, кто, может быть, на маленький колокол, может быть, на часть колокола и так далее, и так далее. А она закрыла почти все. Конечно, для нас это, ну, величайшее чудо. Вот приходской жизни. Кто-то скажет, когда про чудо расскажешь, совпадение, так случилось, так получилось. Мне кажется, что это ответ Бога, что сила Божия, во-первых, в немощи совершается, вот всяких таких сложных обстоятельств как раз Господь и действует. Ну, а второе, можно было как бы придержать вот те самые первые деньги, да, которые мы как бы откладывали, нелегко далось, но мы все-таки решили, что надо на ближних, надо отдавать. И Господь воздал, и воздал, как говорится, старицей. Вот такая наша приходская история.
А эти колокола уже можно послушать?
Конечно. Наша колокольня одна из самых благоустроенных. Каждое воскресенье в нашем храме проходят большие экскурсии, в том числе с подъемом на колокольню. Есть колокольная звонарная школа. У нас периодически проходят, как бы так сказать, показательные выступления звонарей. Также у нас установлен еще электронный звонарь. То есть у нас есть возможности вручную звонить и электронный звонарь. Конечно, для нас это, ну, как сказать, чудо. По-другому его не назовешь. А память об этой семье не только в буквах, именах на колоколах. Мы, конечно, отлили и хотели бы, чтобы эти имена сохранились. И, ну, перед Богом. Вот сколько времени пройдет, и нас не будет, и... а колокола будут звенеть. И колокола — это голос церкви, они будут воспоминанием, молитвой об этой семье.
Светлые истории.
Светлые истории. Мы сегодня рассказываем на волнах радио «Вера». Мы — это наш сегодняшний гость, священник Игорь Константинов, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в Куркино, благочинный Спасского церковного округа, мои дорогие коллеги Кирилл Лаврентьев, Александр Ананьев, я Константин Мацан.
Замечательный повод съездить в Куркино. Мне безумно захотелось увидеть эти колокола и услышать их. Тем более, что я на днях встречался с... Это прямо тема для отдельного разговора. Со звонарем суздальским, поэтессой и регентом Машей Тепляковой. Фантастическая абсолютно барышня. Просто невероятно. Какие у нее стихи. Это просто чудо. И от нее я подцепил фразу. Ну, мы говорили о том, как она звонит в колокола. Она говорит: ты не понимаешь. Не я звоню в колокола. Колокола звонят в меня. А еще... она рассказала, а я потом пошел послушал, и вы тоже можете пойти послушать. Вы наверняка знаете певицу Елену Фролову, которая поет невероятные песни абсолютно. Я очень люблю Елену Фролову. Вот. А она еще мультиинструменталист. И как раз, когда были вот те мрачные, полные уныния дни начала пандемии, они знаете, что сделали две эти? По благословению настоятеля того храма в Суздале. Это как раз на улице... Кремлевская, вот, которая ведет к Кремлю в Суздале, там старая красная церковь. Они, значит, забрались туда с Леной Фроловой на эту колокольню. Леночка подключила к колонке гусли, а Маша колокола. И они устроили концерт гусли с колоколами. И вот эту запись можно найти на Ютубе. Это фантастика какая-то.
Потрясающе. Саша, ну не удаляйся от микрофона.
А я даже и не знаю, какую историю рассказать, потому что
все истории...
А так все
твои истории начинаются.
Они все
и потом на 40 минут.
Они все как-то все про Лепту вдовицы. Я вспоминаю, у нас сейчас есть помощница по хозяйству. Барышня, ну прямо скажем, ну она очень много работает, она сама... В 2014 году переехала из Донецка с детьми одна в Россию. И, в общем, как-то вот пробивается, занимается уборкой. И нам ее посоветовали, чтобы она помогла нам дома убираться. Она, ну, прямо скажем, ну, у нее мало денег. У нее двое детей и мало денег. И мы как-то все время пытаемся помочь. И мне все время неловко, что она... Вот тяжелая эта работа занимается, а я сижу на попе ровно и ничего не делаю. Неловко, я все время как-то пытаюсь загладить свою вину перед ней. Это, от этого выходит еще поганее. В общем, как-то криво все получается.
Ну, ровно ты не сидишь.
Хорошо, я сижу неровно. Кира, спасибо тебе большое. Но прямо до слез, когда я уехал в Москву, она там за городом убиралась. Потом она обычно присылает, что там все сделала, все закрыла, цветопила и уехала. Она вместо этого пишет: Александр, в морозилке лежат опята, я их собрала, отварила, положила, разморозьте и приготовьте со сметаной. Я говорю, это как вообще? Вы как вообще? Это что это вообще? Я не говорю, что это лепта вдовица, но я говорю, что человек, не имеющий и малой части того, что я имею, умудрился сделать меня счастливым. А это было настолько вкусно, мы потом их достали, разморозили, потушили со сметаной и сделали эти в горшочках, там внизу отварная картошка, а сверху опять со сметаной. Это было настолько классно, я бы, наверное, если бы захотел, не смог порадовать себя так, как меня смогла порадовать женщина, у которой нет и части того, что есть у меня. Вот какая история. Но рассказать я хотел не эту историю.
Я ждал этой фразы.
Если помните, у меня есть жена, а у жены есть неутомимость.
Все наши радиослушатели об этом помнят.
А в результате
и никогда не забывают.
Неутомимости у нас есть чудный спектакль «12 непридуманных историй». А в этом спектакле есть история, которая ну, никак не подходит на первый взгляд под тему, озвученную Константином «Лепта вдовицы». Но она мне сразу пришла в голову как яркая иллюстрация вот этого всего. Я в двух словах ее перескажу, а потом объясню, почему я ее рассказываю. Речь о молодой девчонке, красивой, высокой, успешной, которая работала журналистом. Вот как Кира, вот, чтобы вы могли себе представить ее. Молодая, красивая, как Кира. Я, значит, пусть это будет Кира. И вот Кира, допустим, Кира надо. Нам нужна иллюстрация. И вот Кира однажды поехала в прекрасный монастырь снимать сюжет в этом монастыре со съемочной группой. И вот они все отсняли, все сделали. А было начало лета, июнь, жара. И... как только они закончили, оставалось время, и Кира, допустим, захотела купить в монастырской этой избушке, лавочке, бутылку воды. И она подошла к этой будочке, а женщина протягивает ей воду из этой, холодную, обычную воду за копейку. А Кира понимает, что она оставила сумку и деньги в машине, а машина на парковке, а парковка там далеко, вот так получилось, что в этом монастыре. Она говорит, что, ой, ладно, я потом зайду, у меня денег с собой нет. А женщина из окошка говорит, Кир, да ладно, возьмите, что вы будете ходить туда-сюда, потом занесете. А Кира говорит, ну, а Кира, она говорит, ну, не могу так, я не могу так, а вдруг мы уедем, я не смогу деньги отдать. В общем, ну, у них такой диалог обычный женский. А рядом с ларьком стоял мужик из тех, кто просит милостыню возле монастыря, весь оборванный такой, грязный, явно со следами порока на лице, вот, ну, такой, несимпатичный, прямо скажем, мужичок. И он этот диалог услышал, на Киру посмотрел как-то снизу вверх, поправил свою драную ушанку, свои штаны порванные, подходит и таким голосом, предполагающим галантность, говорит, девушка, а можно я вам воду куплю? А Кира на него посмотрела.
Слушай, не могу это слушать, пожалуйста.
Кира надо, это тяжелая
история. Скажи, Маша, пожалуйста.
Вот.
Можешь показывать на меня?
Хорошо, буду говорить, тот,
она. Тот Кира приняла монашество, стала в монашестве.
Что будет со мной дальше?
Стала Ефросинией, и история продолжается с Ефросинией.
История хорошо заканчивается. Так. И вот она, значит, смотрит на него сверху вниз, потом снизу вверх, и... Ну, первая реакция, ну, молодая, красивая девчонка, первая реакция сказать: слушай, ты, мол, кавалер помоечный, ты себе что-нибудь купи, а будет он мне тут воду покупать. Тоже мне нашелся. Ну, она так хотела сказать, но когда она в очередной раз снизу вверх, значит, смотрела, подушанкой она уткнулась в его взгляд. А в этом взгляде она вдруг увидела и почувствовала такую безысходность, такой тупик вообще, столько боли, столько отчаяния, столько, знаете, тупика такого вот, человеческого, мужского. И она вот это все увидела, и она не смогла сказать все то, что она хотела сказать. У нее все это в горле застряло, и она так просто кивнула. И этот мужик грязной ладонью полез в свои грязные карманы, достал кучу грязной мелочи, отсчитал нужную сумму, заплатил за эту воду и передал ее девушке. Девушка взяла воду и говорит: спасибо вам. Ну, а что она еще могла сказать? А этот прямо расцвел. Говорит: слушайте, да что вы, это, говорит, вам спасибо. Какое, говорит, спасибо, что не отказались принять от меня помощь. Если б вы знали, какое это счастье снова почувствовать себя человеком. Казалось бы, да? Казалось бы, а что происходит, какая-то магия происходит, когда это? Так вот, продолжение этой истории, и, по-моему, я даже отчасти ее рассказывал год назад здесь, на «Светлых историях», но не могу ее не рассказать, потому что это тоже как бы про это. На наш спектакль, где-то в Южно-Сахалинске, осенним-осенним днем, в очень неудачное время и в очень неудачный зал, пришел мужик. Должен был прийти не он, а его престарелый отец, которому в собесе подарили приглашение на наш спектакль. Но папа не смог, он плохо себя чувствовал. И он своему сыну... ну а что он еще мог своему сыну говорить? Сын, у меня для тебя есть подарок. Вот тебе приглашение на... Кто-то из Москвы приехал, сходи, посмотри. А мужика, соответственно, ну какие есть предположения? Кто-то приехал, какой-то бесплатный спектакль в местном ДК... Вряд ли что-то хорошее. Но папа подарил, схожу, посмотрю. А чтобы уж не скучать, возьму с собой вот в таком же киоске шоколадку в обертке. Обычную. Он страсть как любил эти шоколадки. Говорит, посижу в темноте, пошуршу обертку, съем шоколадку, пойду дальше. Он пришел, сел с этой шоколадкой, услышал эту историю, дослушал весь спектакль до конца. Включили свет, он вытер слезы, посмотрел на шоколадку. Потом подошел к моей жене. Она на сцене стоит. А он снизу вверх протягивает. Слушайте, говорит, я сюда пришел, чтобы шоколадку съесть. Я ее так и не съел. Возьмите ее, пожалуйста. Вот. И с тех пор у нас таким негласным символом этой нашей постановки является шоколадка.
Потрясающая история, как и все, что рассказывает Саша и наши остальные гости в «Светлых историях», какой-то кладезь просто человеческих судеб, эмоций и опыта, который в самое сердце проникает. Мы продолжим рассказывать «Светлые истории» в следующей части нашей программы. У нас сегодня в студии наш гость, священник Игорь Константинов, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в Куркино, благочинный Спасского церковного округа, мои дорогие коллеги Александр Ананьев и Кирилл Лаврентьев, я Константин Мацан. Буквально через минуту вернемся, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Продолжаем мы рассказывать на волнах радиостанции «Вера». Сегодня наша тема про лепту вдовицы, про то, как человек отдает что-то дорогое, что-то, может быть, последнее или просто значимое, не боится с этим расстаться, и Господь все восполняет, или это приводит к каким-то очень значимым, очень хорошим, очень светлым результатам, но мы очень широко к этой теме подходим и говорим вовсе не только про деньги, а про глубину человеческих отношений. Я напомню, что сегодня с нами в студии священник Игорь Константинов, настоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино, Благочинно-Спасского церковного округа, мои дорогие коллеги Кирилл Лаврентьев, Александр Ананьев, я Константин Мацан. Итак, Кира, ты себя узнала в истории прошедшей? Которую Саша рассказывал.
Нет, ну вообще на самом деле с нищими людьми, с людьми нуждающимися очень много бывает вот таких именно промыслительных историй, когда Господь говорит с тобой через них. Вот правда. Ну, вы знаете, у меня была совершенно история потрясающая у друга, который успешный человек по жизни, но в силу определенных обстоятельств, предательств близких людей и соратников оказался в трудном материальном положении. До такой степени трудном, что вот у него, например, 3000 рублей лежит в кармане, и неизвестно на сколько. То есть так бывает. Ты ищешь работу, ты делаешь очень много дел, ты как-то пытаешься заработать, и везде тупики. Вот бывают такие тяжелые периоды, они посылаются не всем, но, видимо, посылаются вот для какого-то определенного опыта. И вот тот день мой друг пошел на встречу с каким-то иеромонахом, ну, не с каким-то довольно известным, на встречу он приехал там из другого города, там или из другой страны даже, вот, в общем, была такая какая-то беседа, и он сидит на одном из, ну, в общем, в зрительном зале, а рядом с ним сидит бабушка и девочка, ее внучка, и он слышит их диалог. Она ему говорит, она ей говорит: бабушка, вот, слушай, что-то мы с тобой, наверное, все уже сегодня потратили, у нас с тобой даже на дорогу нет. Нам надо что-то с тобой думать, как-то придумать. Вот в какой-то такой тяжелой они оказались в жизненной ситуации на тот момент. И Андрей, недолго думая, говорит: а дайте-ка, давайте я вас как бы угощу, покормлю. Они пошли в буфет, там, значит, в перерыве поели, он их покормил. И вы знаете, он понимает, что ну, он не может не отдать им сейчас то, что у него осталось. У него там буквально 2000 рублей осталось. Ну вот не может, вы знаете, да, все знают это чувство, что эти деньги тебя сожгут, если ты просто их не отдашь сейчас этим людям. И он им отдает, значит, 2000 рублей, они там рады, счастливы, все на дорогу обратно появилось там, и все в этом роде. А потом он подходит к банкомату после этой встречи, чтобы снять там, по-моему, там, ну, какие-то совсем гроши, там, может, 500 рублей, чтобы купить продукты какие-то себе. А там, представляете, вот в этом месте, где открывается вот этот вот, ну, лоток вот этот для выдачи денег, лежат ровно 2000 рублей. Представляете, кто-то то ли забыл там, или не забыл. И он и с ними как-то так же поступил вроде бы. А, вот. Ну, в общем, короче говоря, 2000 там, через полчаса 2000 тут. И это было совершенно невероятно для него. И на самом деле все мы попадали в такие истории. Поможешь человеку, тебе возвращается. Не предлагаю руководствоваться исключительно только этим правилом, но все же, если мы по сердечному желанию хотим кому-то помочь, нас не оставит без денег Господь, это точно. У меня есть еще вторая история.
Я понял, а где банкомат этот?
На Арбате. Ты хочешь туда пойти?
Ну, мало ли, просто...
Дорогие друзья, программа выходит в записи. Саша, к тому моменту, как вы будете слушать, уже сходил.
Ой, меня ответ смешил. Так, и еще одна история. История про мою маму. Вспомнила ее буквально сейчас, но мне кажется, что она очень-очень многим людям может быть полезна. Ну ладно, не многим, но хоть если кому-то будет полезно, буду рада и счастлива. А мама, мы когда жили в Сибири, ее отправили в командировку в Москву в 93-м году. А тогда было очень трудно с работой, но, слава богу, мама как-то сумела нас прокормить, она билась, боролась, зарабатывала. И, в общем, короче говоря, ее пригласили в Москву на какой-то пленум, в общем, что-то такое было важное. И у нее была с собой определенная накопленная часть денег. И она... Что делает женщина, оказавшись в Москве, когда дефицит? 93-й год, в Сибири еще был дефицит. Она идет, естественно, на какой-то там рынок, чтобы купить ребенку одному и второму одежду. Или там ботиночки, какую-то курточку. В общем, она и пошла нам эту одежду покупать с Димой, с братом. И в какой-то момент она понимает, что у нее нет этих денег. Ну, то есть она пришла в Лужники с деньгами, вышла без денег. Все понимают, что такое Лужники 90-х годов. Ну, это, то есть это вообще площадка для разного рода ухищрений по вытягиванию денег, к сожалению, непорядочными людьми. Вытащили у нее этот кошелек. Со значительной суммой она ее копила, мы все понимаем, что это такое. Когда еще человек в чужом городе, и с ней была одна коллега, она, в общем, заняла у этой коллеги какую-то определенную сумму, но уже сильно меньше, чем у нее была, купила меньше, чем планировала, но, тем не менее, купила мне маленький кошелечек, я до сих пор его помню, какую-то одежонку, какие-то платья, и она приехала тогда домой и дарит мне, дарит эти платья, этот кошелечек, и так мне это все запомнилось как-то. Диме купила что-то брату там, да, ну, в общем, какие-то нам вещички, там, какие-то ботинки, какие-то кофты. Что-то привезла, в общем, из Москвы тогда она нам. И недавно мы с ней буквально вспоминали эту историю. Она говорит, ты знаешь, я совершенно не расстроилась. А она еще тогда, ну, она ходила в храм, но нерегулярно. То есть не было такого, знаете, там глубины. Ну, вот что Бог дал, ну, Бог взял, ну, ничего. А, не было такого, но она говорит, было совершенно полное какое-то смирение, спокойствие, ну, так и так. И через какое-то время после этого случая делают ей совершенно прекрасное предложение по работе. И она, в общем, занимает очень высокую должность тогда в нашем городе. Она 20 лет там проработала на этой должности, чуть меньше 20, наверное, да, меньше 20. Но, тем не менее, она проработала очень много лет, сделала много полезных дел на этой работе. Но сам факт, когда ты тянешь детей, и вот у тебя еще и деньги отняли, это, конечно, просто очень сильное испытание. И деньги не маленькие. Ты их долго собирал, копил, 90-е, полуголодное время. И вот Господь ее не забыл и послал ей хорошую работу. И я это, наверное, рассказала, чтобы те, у кого сейчас трудное материальное положение, или у кого-то действительно беда случилась там с домом, с имуществом, с деньгами, возложим свое упование на Бога и будем надеяться, что Господь нас никогда не оставит.
Ой, спасибо за историю про родителей. Я все время поражаюсь тому, насколько они были... Ну, есть другие люди, не другие, такие, как другие. Мы. То, что нас бы озлобило, да, или расстроило, по крайней мере, они об этом вспоминают с такой любовью и радостью и благодарностью. Причем мои родители, они, в отличие от твоих, выросли в, ну, в далекими от церкви. Это сейчас они гораздо ближе, как-то Господь устроил. А тогда нет. Я вспоминаю наше семейное предание. Фантастическая абсолютно, прекрасная. Мы называем эту историю про Чебурашку. Коротко. Когда мои родители были гораздо моложе, чем я, существенно моложе, чем я.
Чем ты сейчас.
Чем я сейчас, да. Да и чем я когда бы то ни было вообще. Сейчас быть моложе меня вообще не сложно. Вот. А папа молодой.
Зато ты красивеешь, хорошеешь, как говорят наши зрители, и мудреешь.
Never mind. Папа поехал в Москву, они жили не в Москве, а далеко. А как раз у них только-только строилось хозяйство, и мама стирала руками всегда. И она мечтала, а тогда только-только появилась стиральная машина, «Малышка» называется.
«Малышка», да.
Да, «Малышка», по-моему, называлась.
Я помню.
И мама собрала вот деньги ровно вот на эту стиральную машину. Говорит, ты едешь в Москву, купи мне стиральную машину. Это моя самая большая мечта в жизни. Купи мне стиральную машину. Вот тебе деньги. И папа поехал в Москву, был в этой Москве, делал дела. И не смог купить стиральную машину. Не получилось у него. Но на вокзале, в ларьке, он, чтобы как-то немножко утешить маму, купил Чебурашку. Игрушку. Можете себе представить реакцию женщины, которая мечтала о стиральной машине, а муж, вернувшись из Москвы, привез ей Чебурашку. И мама всю жизнь хранила эту Чебурашку с благодарностью и радостью. Хотя я на ее месте злился бы и печалился.
Отец Игорь, а вот когда то, что Кира рассказывает, это очень понятно, и мы немножко знакомы с церковной жизнью, с церковным преданием, уже даже знаем это как правило, что ты когда вот что-то отдаешь дорогое, Господь потом возвращает. Но очень легко это как принцип воспринять. Ну так, Господи, я отдал, так, вот. Ну я жду, где? Где? Или даже как ты так просто... Ага, это вот сейчас вот там, я тебе пожертвую. Я сейчас тебе пожертвую. Потому что мне там нужно на что-то побольше. Мне жду уже возвращения средств. Как вот... Как этого избежать? Да-да-да, как этого избежать?
Вы знаете, когда вы рассказывали историю, мне вспомнилась моя священническая юность, когда в Хабаровске после академии меня туда назначили. И меня тогда назначили ответственным, как сказать, руководителем социального отдела. Вы знаете, вот есть такое выражение, клин клином вышибает, да? Вот Боженька примерно так же тоже научает. В общем говоря, в свое время как-то я очень боялся и не понимал нищего. Знаете, вот какое-то у меня было недопонимание к нему. И вот меня назначают на такую должность, где мне, можно сказать, ежедневно нужно будет самым непосредственным образом столкнуться с тем человеком, который оказался в кризисной ситуации. Где-то от обстоятельств, где-то от алкоголя, наркомании, криминала или еще чего-то, да, но он вдруг оказывается на этом своем жизненном пути перед тобой. И, конечно, тут есть о чем поговорить и порассуждать, и много чего другого. И, наверное, самое ценное, что я тогда для себя смог, как говорится, приобрести, это то, что можно не испугаться, можно уделить время, нужен разговор. С тех пор, кстати, меня все знают как батюшку, с которым пью чай, потому что а где еще или как, вот в какой момент да. со священником можно и вопрос задать, и высказаться, и услышать ответ. И вот с тех пор, когда рядом оказывается такой вот человек, о котором вы рассказывали так в лицах, который, может быть, даже пугает, в общем-то говоря, увидеть в нем какой-то шанс и урок, который тебе Господь посылает. Урок, именно урок. Как не скатиться вот в такой фарисейский формат, да, ты мне, я тебе, Господи, да, тоже Господь, говорится, правильно научит, потому что действительно христианская математика такая. Когда ты делишь, оно умножается. Странно, но факт. И если искренне все это происходит, тогда Господь воздает. И для тебя это настоящее чудо. Ты его воспринимаешь как чудо. А к чуду нельзя относиться как к работе. И когда ты понимаешь, что чудо уже не происходит, значит, ты внутренне понимаешь, что-то изменилось. Значит, посыл какой-то уже другой. Он не работает. Господь не отвечает. Вот. Наверное, так вот оно и работает у нас в церкви. Мы искренне стараемся делиться, а Господь в меру нашей искренности нам воздает.
У меня есть жена священника знакомая, которая, когда у них деньги заканчиваются, она прям писала это в своей книге, она берет оставшиеся деньги, идет и нищему отдает. Да. И она говорит, что вот если я это сделаю, обязательно,
какая
обязательно.
Меркантильность.
Это наоборот супервера, видимо. То есть есть, видимо, тут очень тонкая грань. Есть меркантильность, а есть супервера, что ты отдашь, и точно Господь о тебе позаботится.
Нет, у меня есть это вот проявление меркантильности в отношениях с женой, есть. Потому что я знаю, что вот я ей... Ну, у меня немного есть вот в душе.
Есть мне уже.
Не-не-не. Меня, вот я просто знаю, что я не способен как-то вот многое отдать от сердца, да?
Да,
но я просто отдаю вот сколько есть, немножко, там, совсем чуть-чуть, а она мне в 100 раз больше всегда. Просто потому
тоже
что...
Тоже инвестиция.
Вот... Да. Да, тоже инвестиция.
Знаешь, ты сейчас, когда я рассказывала про своих родителей и про стиральную машинку, Александра, звукорежиссер, написала мне смс, что стиральная машинка, это называлась не малышка, а малютка.
Малютка.
И для
малютка.
Чести рассказа я это все-таки озвучу. Вдруг последователи малютки сейчас как-то расстроятся и будут говорить, что мы не точно в своих рассказах,
а
в своих
вот,
историях.
Насчет меркантильности тоже вот добавить. У нас на приходе существует традиция, это, в общем-то, в свое время святейший патриарх рекомендовал, что обязательно делать на приходах после службы чаепитие для прихожан, как-то
Агапа.
Гостей и так далее, да. Наши чаепития, они так называются, чаепития, но, конечно, уже давно переступили этот порог, и у нас по-настоящему и первое, и второе, и бутерброды, и сладкое, и вкусное, и так далее, и так далее. Мы заметили, что действительно это работает. Пусть это немножечко, но ты постарался, ты приготовил, как-то вот не поленился, не пожадничал. понятно, по-человечески люди благодарны, и они пришли в храм, и ты их деток накормил, ну, понятно все. Но и самое главное, почему-то видно, что Господь тоже тебе открывает какие-то новые горизонты, новые двери. То, чего раньше было, казалось невозможным, вдруг сегодня становится простым делом, которое ты просто делаешь. И вот мы искренне надеемся, что наше вот это гостеприимство, которое мы таким образом проявляем в отношении наших прихожан, Богу приятно, да. И Он отвечает на это благословением своим.
Светлые истории.
Мы сегодня рассказываем светлые истории, как всегда в этом часе по понедельникам на волнах радиостанции «Вера». Наш сегодняшний гость – священник Игорь Константинов, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в Куркино, благочинный Спасского церковного округа. Мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Александр Ананьев, я Константин Мацан. У меня, честно говоря, вот какой-то одной большой истории нет, в том смысле, что она настолько много, такая россыпь случаев о том, как отдавая какую-то там, ну не то, что даже отдавая, а, ну, там любой родитель знает, что вот у тебя была там сумма там на то-то, а вдруг надо вот там ребенку куда-то сюда, вот не на себя. Вот куда угодно, лишь бы не на себя. И каким-то образом все вот потом возвращается. Я помню даже как-то... Ну, это вообще так работает. Я помню, что... Я помню, даже эту историю уже однажды рассказывал. Могу вкратце вспомнить. Может быть, это было давно, и не все слышали. Священник один мне рассказывал, как он был молодым священником еще, и ему предстояло в доме деревенском, в котором он живет, ну, может, не деревенском таком, в общем, но не бетонном, а может, не деревня, там какой-то город, но вот дом деревянный. Нужно было газ туда провести, а года 90 денег вообще нет, священник молодой, взять их неоткуда, и его зовут на конференцию там, за границу, он едет с делегацией церкви и возвращается, им по возвращении принимающая сторона в качестве такого подарка каждому вручает конверт. Он домой приезжает, конверт открывает, и там ровно та сумма, которая нужна на то, чтобы провести газ. Но это была бы не вся история, потому что главное в этой истории для меня – это реакция этого священника. Он не сказал: «О, класс!» Он не сказал: «Господи, вот здорово!» Вот. Он сказал, он, как он рассказывает потом, пережил ужас. Вот ужас, близкий к ужасу апостола Петра. «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Когда всю ночь апостолы ловили рыбу, ничего не поймали, а Христос вот рассказал им: «Закиньте сети». Они ему говорят: «Да ничего не поймаем мы, учитель, уже всю ночь промучились, а вы закиньте». И поймали целый улов, и лодка тонула от количества рыбы, и настолько это поразило... То есть в этот момент апостол, и герой этой истории, священник, он не думает о том: «О, сработало, удобно». Он думает, как близко Господь оказывается. Как близко Господь оказывается. Но это тоже были случаи, когда вот... Я даже помню, что хорошо был такой момент в жизни. Мы даже с супругой вспоминали. Вот бывает, когда денег нет, а бывает, когда их нет вообще. Ну, то есть вообще. Вот ноль, зеро.
Еще и должен.
И ты как-то так вот, доедая последнюю гречку, тоже там как-то уже высыпая там с донышка, вдруг раз, и там неожиданно никто не предупреждал, а вот начальник на работе решил там на рождественскую премию всем выписать. Ну, просто вот у него было хорошее настроение, и вот тебе в этот момент, в эту самую секунду на карточку капает спасение. Но вы знаете, я сейчас хочу совершить финт ушами и одну историю рассказать. Я могу ее изящно к лепте Давидцы привязать. Она не совсем про деньги, но она меня настолько поразила, что я просто очень хочу ее поделиться. Очень хочу ее поделиться. И не буду откладывать ее в долгий ящик.
Ящик вот, будет сегодня.
Вот это, знаете, дорогая история, я не буду ее хранить. Я ее потрачу в нашей сегодняшней программе. Но она реально.
Кстати, ты хорошо заметил. Я тоже иной раз истории собираешь так по жизни, потому что знаешь, что у тебя в понедельник светлые истории. Думаешь, так, вот эту историю я приберегу, да.
А потом ты потратил, и Господь тебе новую историю послал в жизни. Вот вы все привязали к лепте вдовице. Так вот, значит, наш храм, в который я хожу, там все священники добрые. Просто чрезвычайно деликатные люди. Все прихожане очень вменяемые. более-менее ты так уже людей хотя бы по лицам знаешь. И вот однажды стою в очередь на исповедь, там далеко не первый, и передо мной одна прихожанка, ну, это как в том анекдоте, женщина 3 часа на исповеди каялась в многословии. Это какая-то бесконечная, просто бесконечная исповедь. Причем, судя по всему, это, кстати, важный момент в этой истории, что, собственно, таинство покаяния уже совершено. Дальше просто та самая беседа со священником. Но, видимо, человеку это очень было важно. И я вижу вот одного из наших священников, добрейшего человека, терпеливейшего. И вот он слушает. Слушает, он так уже, ну, как бы, там еще очередь, а он как бы пытается уже как-то это, ну, все понятно. Она все говорит, а он тоже не может ее прогнать, потому что человек какая-то явно проблема, но он не прогоняет, он, но здравый смысл нужен, потому что еще очередь, и, в общем, и все сказано, видимо, уже. И я вижу, как он вот, он уже постепенно теряет, как-то, как мне кажется, терпение, он себя сдерживает, а прихожанка, она уже плачет. Она никак не хочет оттуда уйти. Она не отступает, она продолжает. И это вообще очень неловко смотреть на исповедующегося. Я не смотрю. Я смотрю в пол. Но звучит фраза от лица священника, добрейшего человека. Я никак не ожидал ее услышать. В отношении к этой... Вот в отношении... В этом разговоре она звучит. Он говорит, ты очень злой человек. Я просто в шоке. Как можно было довести этого добрейшего священника до такого? Как можно было священнику такое сказать этой бедной прихожанке? Я так по себя поохал-поохал. Ну, думаю, ну ладно, ну что ж, ну, в общем, всякое бывает. Ну, конечно, поосуждал и всех, и священника, и прихожанку, все неправы.
И себя.
Все заставили меня ждать. Вот. Но себя я поосуждал попозже, потому что так Господь управил, что потом... буквально там через день я оказался в компании беседующих людей, где была эта же самая прихожанка, и она, поскольку это уже была тогда не исповедь, а уже просто разговор, она, видимо, как бы делилась неким своим опытом. И что она мне говорит? Не мне, а всем. Она говорит, у нее были какие-то проблемы в отношениях с близким человеком, с кем, не знаю, видимо, очень допекшие ее. И она говорит, представляешь, мне вчера наш священник сказал, что иногда, ну вот иногда, редко, но иногда в каких-то, может быть, педагогических целях, когда терпение уже на исходе, можно близкому сказать, ты очень злой человек. И тут я понял, что зря я всех осуждал, что, в общем, вот такая история. Вот. Ну, а, кстати, в истории про лепту вдовицы, ведь сидит Христос, смотрит на людей, которые приходят приносить жертвы, и можно себе вообразить, что рядом со Христом сидят другие люди, которые смотрят, о, этот много положил, а этот, смотри, что-то на копейки-то кладет эта вдовица. Могла бы побольше положить. Вот оно осуждение. Вот в чем я был, в каком состоянии я был, когда вот так вот проанализировал ситуацию и вынес священнику этой прихожанке приговор. А оказалось, что все совсем по-другому. Поэтому не торопитесь с вынесением вердиктов.
Ну, это происходит само собой. Слава богу, я этот вообще процесс не регулирую. Я сначала осуждаю, а потом только пытаюсь как-то дать нравственную оценку. Слушайте, у меня вывод напросился. У меня напросился вывод из нашего разговора. Он неожиданный. Смотрите, тот, кто дает, он получает в разы больше. Но эту возможность человеку надо дать. А человек дает тогда, когда он слышит просьбу. А мы чё? А мы не умеем просить. Вот у меня просьба и к себе, и ко всем остальным. Давайте научимся просить тогда, когда нам надо. И не бояться просить, потому что это очень, ну, вот дать нам проще, чем попросить.
Знаешь, вот более того, даже я об этом думал, когда на нашу сегодняшнюю программу ехал, опять же, у нас у всех бывали ситуации, о которых мы сегодня говорим, когда вот там мне за там определенную работу заплатили денег, передали значит, сумму, и вот в этот же день буквально у одной моей знакомой умирает давно болевший молодой человек, и приезжает в Москву там его мама, и, соответственно, все там разные мероприятия, больницы, похороны и так далее. И я как бы тоже оказываюсь в какой-то ситуации причастен, и само собой вот эта сумма, лежащая в конверте, она, в общем-то, ну, не маленькая, даже для вот, ну, то есть это там не тысяча, не две, которые, ну, так, как бы легко отдать, подумаешь мне. Мне заплатили гонорар. И я понял, что если, вот они меня проклянут, эти деньги, если я сейчас не отдам этой маме. Потому что вот ей сейчас намного нужнее. Но про что история? Это, мы все так поступаем. Это естественно так поступить. Вопрос, что меня поразило? Я как бы, мне неловко, на самом деле. Неловко. И как бы я думаю, как, вот как бы ей, ну, сказать, чтобы не обидеть. Я не знаю, почему у меня вот такая фраза, можно я вот вам это отдам? И я жду любой реакции, типа, ой, да что вы, да что вы, да нет, не надо. Я буду настаивать, и думаю, я сейчас все равно буду ее убеждать, чтобы она взяла. А она мне вдруг с такой готовностью и с каким-то просветлением говорит, можно, давайте. Какое это было счастье. Как важно уметь вот на эту просьбу откликнуться искренне, ничего из себя не строить. И ты про себя говоришь, вот уметь просить, уметь принимать. Да, мне надо. Дающему, я на себе понял, такое облегчение и счастье, когда твой дар легко и с удовольствием принимают, это просто какое-то вот Божье благословение, такой опыт пережить, когда, да, давайте, я готов его взять, и спасибо вам, Господи, вот берите все, берите.
И еще маленький ноу-хау от меня, буквально коротко, прежде чем отцу Игорю мы дадим слово, а то мы вам вообще слова не дали, отец Игорь.
За такое дали. Спасибо.
А это бесплатно. Слушайте, вот я столько раз убеждался в том, что если тебе очень надо 2000 рублей, ты будешь просить 2000 рублей, и Господь тебе даст 2000 рублей. Понятно, сумма образная. Вот. Каждый раз, когда ты получаешь 2000 рублей, которые тебе были очень нужны, о которых ты просил, ты думаешь только о том, что... А чего я больше-то не просил? Ну, оно же работает.
Знаете, я хочу один только маленький момент просто заметить. Я просто понимаю, что нас слушают в разных регионах, и у меня совершенно нет ощущения, что 2000 рублей – это маленькая, незначащая сумма.
Я не говорю, что
это маленькая. Я просто про себя говорю. Вот я говорю. Я сказал, что вот там это не тысяча, не две. То есть даже живя как бы в Москве, понимаешь, что 1000 рублей – это может
много.
Быть очень,
да.
очень значительная вот в какой-то момент сумма. Просто понять, что психологически циферка там 2000, да, или там 20, это с точки зрения вот отдавания, она психологически разная.
Я вчера понял, что это много. Только когда вспомнил смешную шутку, когда муж с женой разговаривает, жена говорит, слушай, мама, юбилей скоро, давай сделаем что-нибудь подарок. Давай подарим столько денег, сколько лет исполнилось. Говорит, отлично. Давай подарим ей 60 рублей. Ну, а почему 60, а не 60 тысяч? А что, ей 60 тысяч исполнилось?
Отец Игорь, ну, Саша очень справедливо хотел дать вам слово. Как-то, может быть, вы просто отзоветесь на то, что вы, на весь тот поток сознания, который вы от нас услышали.
Я очень рад был оказаться сегодня здесь, на этом светлом вечере. Вы знаете, наверное, каждый священник очень часто оказывается в таком разговоре, но чаще всего он оказывается еще на том этапе этого разговора, когда еще чудо не случилось. Семейная история, рабочие, квартирные вопросы и много чего другого в жизни у человека случается. И вот на этом пути к чуду он неожиданно, может быть, даже часто сам для себя оказывается у храма, рядом со священником, у иконы какой-то чтимой, да, и вот, может быть, даже как-то даже противоестественно для всей его жизни он готов помолиться и готов как бы согласиться к чуду, потому что, ну, мы же часто себе считаем, что я хозяин жизни, куда хочу, туда ворочу, но Господь тоже мудро руководит и направляет наши истории жизненные. И вот священник часто оказывается как раз еще на том этапе, когда чудо не случилось, и человек в каком-то таком понизшем состоянии, переживательном состоянии, может быть, даже какой-то агрессии на тех, как ему кажется, несправедливо к нему поступившим людям и так далее. А потом он видит этого же человека после того, как случилось чудо. Я имею в виду священник, да, и великий дар Божий для нас, может быть, быть свидетелями этого изменения, этого какого-то перемены мировоззрения человека. Почему-то Господь так устроил, что чудо случается в очень тонкие такие периоды человеческой жизни, когда, казалось бы, вот все сейчас порвется, все рухнет и все разрушится. И если у вас сейчас такая ситуация жизненная, наверное, хороший повод дойти до храма и, может быть, на последние деньги купить эту свечку и подать записку с именами вас, ваших родных и близких. Мы верим и знаем, что Господь это и увидит, и ответит. И ответит старицей, и ответит так, что для вашей жизни это станет светлой историей навсегда.
Спасибо огромное. Если и когда эта светлая история станет, напишите нам эту историю в комментариях. Мы ее обязательно прочитаем в одном из наших следующих выпусков. Я напомню, что «Светлые истории» — программа на Радио Вера. Можно не только смотреть, не только слушать, вернее, но и смотреть, а можно только смотреть, но и слушать во всех наших аккаунтах, в социальных сетях. Сегодня нашим гостем был священник Игорь Константинов, настоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино, благочинный Спасского церковного округа. А мои дорогие коллеги Кирилл Лаврентьев, Александр Ананьев, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч в «Светлых историях» на Радио Вера.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Светлые истории.